Говорит Радио Свобода.
Общественное мнение граждан России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – россияне и автомобиль. Какую роль играет в их жизни машина? Чего больше она приносит – свободы или зависимости? Почему в России не любят соблюдать правила дорожного движения? Эти и другие темы обсуждаем в течение следующего часа. В гостях у нас сегодня Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, Алексей Магалиев, врач-психотерапевт и автомобилист, добавлю. И по телефону участие в программе принимает протоиерей Евгений Пискарев. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер. Телефон Москве 660-1055, абонент Радио Свобода, электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение вы можете прислать по телефону +7 903 743 2801. И во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Слушатели на нашем форуме в интернете рассказывали о том, какую роль в их жизни играет машина. Начну с этих сообщений. Олег из Казани. Абсолютно никакой роли не играет. Игнорирую его и передвигаюсь общественным транспортом. Даже от служебной отказался. Получается даже быстрее. Можно выскочить и оббежать пробку. Да и мороки это не хочу. Хамство водителей страшное. Если ездить по правилам, врежутся обязательно, что неоднократно и наблюдал. Виталий из Санкт-Петербурга. Я его бросил, как много лет назад бросил курить. Огромное облегчение. 35 лет чувствовал себя абсолютно порабощенным. Глеб из Курска. В моей жизни ему нет места. Живу без него и, надеюсь, дальше буду жить. Женя из Кёльна. Когда в семье маленькие дети или пожилые люди, без машин не обойтись. Машина – это мобильность и независимость от общественного транспорта, возможность спланировать свои дела. Плюс удовольствие от поездок по отличным дорогам, без пробок, без нервотрепки, когда в основном все участники движения вежливы и дисциплинированы. В больших городах проблема найти парковку, поэтому горожане пересаживаются на велосипеды, а молодежь и старики все крутят педали. Ну, заметим еще раз, что Женя живет в Кёльне. И еще одно сообщение. Я считаю, что в современном мире автомобиль необходим. Пользоваться своим автомобилем значительно удобнее, чем общественным транспортом. Я общественным транспортом вообще не пользуюсь. Уважаемые гости, прошу комментарии. Кто начнет? Алексей Магалиев.
Буду зависимости сразу начнем.
К услышанному просто.
К услышанному. Ну, видите, как мнения разные, люди по-разному воспринимают это устройство. И кому-то оно очень нравится, кому-то нет. На самом деле, автомобиль уже настолько вошел в нашу жизнь, что без него, наверное, ее трудно представить, особенно современную жизнь в больших городах. И мы действительно от него зависим. И мы зависим и в хорошем, и в плохом смысле. Точно так же, как мы зависим, наверное, и от очень многих бытовых изделий и приборов, которыми окружена наша жизнь, потому что все мы стремимся к некому комфорту и хотим, чтобы этот комфорт был создан вот этой всей механикой. Поэтому, конечно, мы зависимы от стиральных машин, утюгов, телевизоров и автомобилей в том числе. Другое дело, что автомобиль – это не просто, как говорили, это не роскошь, а средство передвижения. Это все-таки уже не столько средство передвижения, как некая территория личной свободы, которую мы пытаемся себя окружить в этом бурлящем потоке. И поэтому очень многие люди, они даже испытывая трудности с передвижением, они готовы часами стоять в пробках и ерзать скорее даже, не стоять, а ерзать в пробках. Но, тем не менее, не откажут себе в удовольствии именно передвигаться в автомобиле и не спустятся ни в метро, ни в другой городской транспорт, потому что там уже будет ощущаться эта не свобода личная. И поэтому люди предпочитают все-таки автомобиль, а не городской транспорт.
Ну, очень многое уже сказано. Я хотел бы добавить, что иметь автомобиль или не иметь автомобиль, если это не вопрос, скажем, денег, то это вопрос того, какую свободу выбирать или какую свободу не выбирать. Какую не свободу выбирать. Значит, мы размениваем свободу от действительно там людей, которые нарушают наше такое ближнее интимное пространство, толкаясь вместе с нами в автобусе или в метро, Вот от этой несвободы можно убежать вот в пузырь свободы, которым является автомашина. Но, как наши слушатели уже сказали, теперь возникает твоя несвобода от других таких же, как ты, которые в этих других пузырях, так сказать, окружают тебя. И сейчас вот я много ездил по небольшим городам России. Там начинаются пробки, правда, там они пока составляют предмет гордости, и мне говорят, вы знаете, у нас уже пробки, как в Москве. Но факт тот, что они действительно возникают, просто наша дорожная и уличная сеть решительным образом не готова к тому взлету автомобилизации, который произошел в последние годы, не готова по очень, так сказать, серьезным, фундаментальным и в том числе политическим причинам. Но вот таким образом ты свободу от одних меняешь на свободу от других, и не свободу тоже.
И отец Евгений, на ваш взгляд, чего больше несет с собой автомобиль, свободы или зависимости?
Видите, смотря для кого и как. Залезая в этот пузырь свободы, мы часто создаем не свободу для пешехода. Я иногда гуляю с коляской, и мне нужно перейти дорогу в парк. Не всякая машина пропустит. Вот. С другой стороны, понимаете, когда много этих пузырей свободы, но все равно каждый человек остается часто сам по себе. Конечно, есть сейчас движение автомобилистов, которые пытаются сплотить людей по принципу обладания автомобилем. Но действительно ли это сообщество? Вот. Вообще, что нас связывает? То есть, платя за свободу, покупая себе в какой-то степени комфорт, я еще больше отгораживаюсь от других людей.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. По телефону участие в передаче принимает протоиерей Евгений Пискарев. В гостях у нас в студии Алексей Левинсон, социолог, и психотерапевт Алексей Магалив. Давайте послушаем опрос Радио Свобода. Представляете ли вы себе жизнь без автомобилей? Отвечают жители Екатеринбурга.
Вполне возможно. Но метро лишь бы было. И самолеты летали, и поезд ходил. Если бы, допустим, я сам не пользовался автомобилем, но чтобы кто-то пользовался, чтобы кто-то меня подвозил, а чтобы вообще их не было, я не знаю, то на велосипеды пересаживаться всем придется, наверное. Автомобиль все-таки комфортный и удобный вид транспорта.
Нет, это основное средство передвижения по городу, в частности. Метро у нас развито недостаточно глобально, да, как вот, допустим, в городе Москве. Но у нас, я думаю, что без этого очень сложно будет.
Легко. Смотря на наше время, там пробки, все дела, я думаю, можно без автомобиля обойтись. Есть другие средства передвижения, там велосипеды, которые сейчас народ покупает и ездит. Только у нас большой минус в том, что летом только можно передвигаться на велосипедах. А вот на машине можно и круглый год ездить.
Плохо без машины, сложно. Например, поехала по магазинам куда-то, много всего купила, и все это на себе тащить.
Нет, вы что, это такой транспорт, невозможно от него отказаться, думаю. В жизни должен быть какой-то темп, скорость всегда. Мы всегда к чему-то стремимся, да? Поэтому автомобиль тут необходим. Можно заменить просто другим источником, там, топлива, более экологически чистым.
Прекрасная идея. Дышать, наверное, нам было бы завтра намного легче, чем обычно.
Они, безусловно, нужны, но на метро легче кататься. То есть можно и поменять, конечно, автомобиль на более экологический или просто на велосипеды. Я слышал, что разрабатывается новое топливо, то есть оно основано на масле в основном. Это будущее человечества.
Да, я хочу, чтобы они все исчезли. Пешком ходить — это очень полезно. И пробки. Лучше все-таки, чтобы машины оставались, но их было раза в три меньше, чем есть.
По мне реально. Меньше выхлопных газов будет, более чистый, свободный какой-то воздух станет.
Голоса жителей Екатеринбурга записала корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова. И я попрошу комментарий к услышанному. Отец Евгений, что вам здесь показалось интересным?
Ну, пестрота, большой диапазон мнений. Есть за, есть против, только непонятно зачем, понимаете? Автомобиль как средство удовлетворения собственных нужд. Автомобиль скорой помощи, общественный транспорт. Понимаете, вот почему вообще возникли правила движения? Потому что люди не готовы уступать, когда каждый считает, что ему нужнее. Отсюда, кстати, я был свидетелем нескольких пробок, когда автомобили застряли на перекрестке и, естественно, не давали проехать ни в одну сторону, ни в другую. Ну, да, то есть такова вот картина современного мира, когда каждый считает себя как-то единицы, а общей картины у меня не сложилось. Может, это моя личная особенность.
Вопрос у меня к Алексею Магалифу. Вот зависимость, о которой мы говорили, она носит психологический характер? Или она, так сказать, такая бытовая?
Ну, то, что она не носит физический характер или биохимический, это точно. Вот, вот, конечно, она носит психологический характер, нам нравится. Мы чувствуем необходимость, мы чувствуем состояние комфорта, когда передвигаемся в автомобиле. Поэтому, когда нравится, когда человек испытывает некое состояние комфорта, он и приобретает зависимость. А вот патологическая она или социально приемлемая, это уже другой разговор. А другое дело, что с патологическими зависимостями, любовь или страсть к автомобилю можно сравнить только в одном, в плане осложнений, которые приносит эта любовь и зависимость от автомобиля. Потому что, к сожалению, мы видим огромное количество несчастных случаев на дороге, и здоровье и жизнь здесь очень сильно подвергается большому риску. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, большой комфорт и удобство, а с другой стороны, это всегда риск, потому что все-таки, садясь в эту красивую игрушку, порой надо помнить, что, к сожалению, это средство убийства и самоубийства. И вот об этом надо помнить всегда. И именно поэтому нужны правила, именно поэтому их необходимо соблюдать. А у школы мы заговорили о правилах, то здесь хотел сказать, что в общественном сознании мы плохо себе представляем вообще, что есть такое свобода. Мы ее скорее представляем в виде некой вольницы, то есть отсутствия правил. И плюс еще к тому, что происходит на дорогах, когда мы видим очень частое нарушение правил, то в сознании многих людей нарушение правил – это некая привилегия, которая есть там, скажем, у власть придержащих. И поэтому, скажем, каждому, кто хочет самоутвердиться на дороге, ему в том числе хочется и показать, что он может лихо нарушить любые правила и, в общем-то, проехать так, как ему удобнее, обращая внимание на других. То есть это, на самом деле, достаточно глубокие социальные корни и психологические, которые сидят, например, в том, как мы воспринимаем движение на дороге и других людей, потому что свобода в цивилизованном представлении, она, по-моему, есть простая формула. Твоя личная свобода заканчивается там, где начинает свобода другого, и поэтому тебе нужны правила. А если ты не чувствуешь, что другой человек свободен, значит, ты навязываешь свои правила ему, и, соответственно, мы видим это постоянное нарушение и постоянное избавление от запретов.
Алексей Левинсон, вопрос. Скажите, по вашим данным, по данным вашего центра, у какой вообще части россиян есть автомобиль и у каких социальных групп преимущества?
Да. Ну, вот данные сравнительно свежие, то есть этого года, они нам показывают, что вообще сейчас, ну вот, скажем так, около трети домохозяйств, по нашим опросам, имеют тот или иной автомобиль. И это в целом в среднем по стране. Но, значит, в хозяйствах, в семьях, где невысокий доход, там доля, ну, там до 10 тысяч рублей, там доля где-то в районе 10-13%. А если доход высокий, ну, по вот нашим данным, более 30 тысяч рублей на семью, то там больше половины, более 57%. Вот. Еще очень интересно, что в разных вот этих доходных категориях совершенно разная структура парка автомобилей. Вот какие, у кого, кто на чем ездит, это вот социально очень сильно разделено. Но об этом я потом расскажу.
Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Я считаю, что в современном... Алексей из Болшева пишет, автомобиль очень важен для меня, потому что я живу в Подмосковье и часто езжу в Москву. Однако в последнее время приходится думать, а не слишком ли тяжела такая дорога. Пробки такие, что теряешь очень много времени и сил. Поэтому вступают в силу различные факторы. Карта пробок в интернете, расположение цели поездки в том или ином районе Москвы, время суток, расписание электричек. И что же, порой и едешь не на машине, а на электричке. Слава из Старого Оскола. Какую роль в вашей жизни играет автомобиль? Отвечу, мало какую роль. Автомобиль в мегаполисе значит стояние в пробке. В обычном городе можно и на маршрутке доехать. Ходите больше пешком, и воздух свежее, и здоровье. Здоровее будете. Удачи всем. из пейджера. Про личную свободу расскажите тем, кто стоит в многочасовых пробках. Автомобиль давно уже из средства превратился в городах в помеху для передвижения. Сидеть в душном салоне, пропахшем бензином, то еще удовольствие. Лучше уж общественным транспортом. Быстрее доберешься куда надо. Или, в крайнем случае, на мотоциклете, ему через любой двор дорога. Автомобиль – это прежде всего источник опасности. Нужно изменить правила в сторону «пешеход всегда прав», пишет нам Сергей Митрофанов. Отец Евгений, вам есть что-то добавить по теме программы, по ходу беседы? Алло? Алло, видимо, у нас прервалась связь с третьим участником нашей программы. Ну что ж, давайте послушаем еще один опрос. Автомобиль какой марки вы хотели бы иметь? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
BMW. Нравится, надежная машина. По нашим дорогам как раз хороша.
Ну, Мерседес, конечно, самый последний. Потому что он очень красивый и комфортный.
Я очень хочу Запорожец. 20 минут позор, я на работе.
Мне нравится Фиат маленький и Форд. Но они компактные по дизайну, современные. Они легче для женщины в управлении.
Ну, джип какой-нибудь. Ну, он такой большой, сильный, можно всюду ездить. Дорогой, да, для меня совершенно нереально. Из области Манилы все.
Но если куплю какую-нибудь нашу, тоже дешевле.
У меня есть деньги только на отечественный автомобиль. А то есть, когда будут деньги, я, конечно, выберу BMW.
Зарубежный. Ну, всегда говорят, что зарубежная марка машин, она всегда комфортабельнее, удобнее, легка в управлении и в эксплуатации.
«Жигули» восьмой модели. Ну, потому что, во-первых, это позволяет мне деньги, а во-вторых, запасные части уже в достаточном количестве выпускаются.
«Форд». Машина такая, ну, крепкая и красивая очень.
Я имею «Волгу». Наша «Волга» лучше всех.
BMW. Вообще мне нравится Z5. Это спортивная машина с таким верхом, кабриолет.
Я за общественный транспорт, вообще-то говоря. Я человек старой формации, я за социализм, и поэтому мне личный автомобиль не нужен.
Mitsubishi. Не знаю, хорошо гоняет.
Я бы хотела иметь Мерседес. Мне очень стыдно, но вот это так. Вот. Это мне не по деньгам, и неприлично, и буржуазно, но очень хочется.
Лучше бы импортную, конечно, взять.
Ну, любую.
Мне нравится отечественная машина. Более простые, более надежные, мне кажется. И запчасти дешевле.
«Восьмерочку». Ну, родная. Гаечку завернул простую, и все. Никаких долларов. Я сам ее закрытыми глазами разбираю, собираю.
BMW только.
Потому что немцы, а немцы всегда это немцы. У нас нет ничего нормального. Еще не додумались. У них все качественнее намного. У нас все сыпется, гремит постоянно.
Нет, я вообще не хотела бы иметь автомобиль. Я хожу на своих ножках и очень довольна. В Москве очень трудно ездить на машине.
Говорили москвичи. Алексей Левинсон, какие у вас наблюдения по поводу того, каким автомобилям отдают предпочтение россияне?
Я, во-первых, хочу сказать в целом и в общем, что спор между тем, иметь иномарку или иметь отечественную машину, это спор неразрешимый. Я не один раз присутствовал в, так сказать, специально устроенных дискуссиях на эту тему. У каждой стороны есть неисчерпаемые аргументы. Они не могут убедить друг друга, но фактически вот этот спор разрешается. Вот сейчас увидим, каким образом. Вот я говорил, семьи, в которых доход меньше, чем 10 тысяч рублей на семью. Значит, там... Нет, на человека. Значит, там 76% машин, которые у них есть, куплены подержанными, отечественные машины, купленные подержанными. Это вот вторичный рынок отечественных машин у этих семей. И у них нет новых иномарок вообще. Значит, семьи в следующем интервале между 10 и 20 тысячами рублей. У них 60% это отечественные, купленные отечественными, отечественные автомобили, купленные подержанными. Семьи, где 20-30 тысяч, там уже меньше половины машин вот этих отечественных с вторичного рынка. Четверть машин подержанные иномарки. Остальные это новые отечественные и новые иномарки. И наиболее высокодоходные в наших исследованиях группы, там рынок отечественных подержанных уступает подержанным иномаркам. Вот 60% людей имеют купили автомобили подержанными, но при этом чуть меньше половины купили отечественные подержанные, а чуть больше подержанные иномарки. Вот именно те иномарки, на которые сейчас повышены пошлины прежде всего. То есть мера по повышению пошлин, она ударит по вот этому, ну, называйте его средним классом или как-то еще, в общем, люди, у которых доход несколько выше среднего. Ну, у них же, не надо думать, что вот это те, кто раскатывает на новых иномарках. В этих семьях 20% это машины, которые куплены новыми иномарки, 17% это отечественные машины, купленные новыми, а остальное, вот я говорю, делится примерно пополам. Добавлю еще, что покупка отечественных новых автомобилей практически во всех этих сегментах имеет одинаковый вес. Ну, от 14 до 17% это очень небольшое колебание. Это важно для понимания перспектив отечественной автопромышленности.
И, Алексей Магалев, скажите, вот по вашим наблюдениям, при выборе автомобиля, там, российский, зарубежный, новый, старый, какие-то психологические механизмы задействованы? Ну, скажем, вот вопрос престижа, да, что-то еще?
Я думаю, да. Во-первых, сейчас можно все-таки начать спокойный выбор автомобиля, который и глаз радует, и подчеркивает твою некую статусность. И можно выбрать тот или иной комфорт с различными опциями. Но мне вот что было интересно, когда слушал, как отвечали люди на то, что их привлекает в автомобилях, я обратил внимание, что цвет комфорта, надежность и так далее, и формы, и марки, да, но никто не сказал о безопасности. Ведь на самом деле это один из основных аргументов при выборе того или другого автомобиля.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Прекрасная Маруся Сава из истории русской музыки в Америке. Программа посвящена звезде русской музыкальной эстрады в Нью-Йорке 30-х-50-х годов, исполнительнице русских романсов, цыганских песен и советского репертуара. В программе участвует московский историк Михаил Близнюк, автор книги «Прекрасная Маруся Сава». Первый раз передача в эфире в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник ведущий программы Иван Толстой. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. В передаче участвует психотерапевт Алексей Магалив, Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и протоиерей Евгений Пискарев. Мы продолжаем программу «Общественное мнение граждан России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии социолог Алексей Левинсон, психотерапевт Алексей Магалив. По телефону участие в программе принимает протоиерей Евгений Пискарев. Мы продолжаем разговор на тему «Россияне и автомобиль». Ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Вот мы говорили о том, каким автомобилям россияне отдают предпочтение, российским или зарубежным. А что, собственно говоря, понимают они под российским автомобилем, Алексей Левинсон? Вот считают ли они, скажем, российскими автомобили зарубежных марок, которые в России собираются? Вот, собственно, по техпаспорту они таковыми и являются. А как в общественном сознании?
Мне кажется, что здесь есть зона таких нерешенных для общественного сознания вопросов, но скорее все-таки даже собирающиеся в России и даже в Москве автомобили иностранных марок расцениваются все-таки скорее как иномарки. Хотя знатоки, так сказать, различают собранные там BMW, собранные в Калининграде, и BMW, собранные там, скажем, в Германии. Но эти же знатоки различают и сборку в той или иной стране за пределами России, и там есть свои предпочтения. Ну, например, там Део, собранный в Узбекистане, так сказать, ну, отмечают, что это вот узбекская Део, она и не иномарка толком, и не, ну, конечно, не отечественная, но это не полноценная иномарка, скажем так. Вот, есть такое большое деление на наши и не наши, или там, как иногда еще добавляют, советские. Вот советские тогда это просто, это «Жигуль». Надо сказать, автомобили с маркой «Жигули» давно не выпускаются, но изделие «АвтоВАЗа» все равно называется словом «Жигули». Это очень интересное обстоятельство.
Я прошу прощения, хотел добавить. Просто в нашем, наверное, сознании вот разделение на отечественный автомобиль и иностранный началось в тот момент, когда мы, например, стали приобретать иностранные автомобили, и мы поняли, что мы ничего не можем здесь делать собственными руками. То есть надо обязательно ехать там на фирменный центр. Вот поэтому в сознании отечественного потребителя отечественный автомобиль – это тот, который ты можешь отремонтировать в каждой подворотне и многое сделать самостоятельно. А иномарка – это пугает тем, что ты, если, не дай бог, она сломается, ты не только упадешь на большие деньги при замене там запчастей, но тебе нужно еще будет искать фирменный центр, где тебе еще неизвестно, хорошо ли отрегулируют и отремонтируют машину.
А если она новая, то еще делать ТО, дорогой.
Да.
Ну, вот это один из пунктов, так, где невозможно оценить, на чьей стороне преимущество, потому что говорят, это не мое мнение, а мнение, которое я слышал, что да, отечественные гораздо дешевле, но гораздо чаще ломаются. Там запчасти дорогие, ремонт дорогой, но ты это делаешь гораздо реже. И вроде бы как по деньгам, что так, одно и то же. Но далее человек уже решает по своим собственным обстоятельствам. А то, что с приходом иномарок, в особенности новых, действительно появилось такое понятие, как сервис, и, в общем, сервис вошел в нашу жизнь, в жизнь автомобилистов, это действительно очень важная вещь. Это, по сути дела, другой образ жизни.
С пейджера. В России мало автомобилей, потому что по ней опасно путешествовать из-за узаконенного грабежа в виде ГИБДД и ПДД, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Я не водитель, но понимаю, как им трудно и тяжело приходится. Всякие налоги, дикие цены на бензин, все это отражается на простом населении. Рост цен в магазинах и на рынках напрямую зависит от авто. Андрей из Одинцова так считает. Сергей Митрофанов из Москвы полагает, что автомобилисты вдыхают всякую гадость. На каждом автомобиле должна быть надпись «Автомобиль вредит вашему здоровью». Ну, как на сигаретах, да? И опрос на Радио Свобода. Стоит ли спасать российский автопром любой ценой? С таким вопросом обратился к жителям Чебоксар корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Наверное, да, потому что надо поддерживать, мы производитель отечественного.
Ну что значит любой ценой? Любой ценой слишком дорого. Все, с умом надо делать, разумно.
Ну конечно, надо поддерживать. Как не поддерживать надо? Импортные все дорогие, свое надо производство.
Я думаю, нет. Какой смысл, если автомобили, ну, не соответствуют мировому стандарту? Лучше, наверное, действительно взять иностранный опыт. Делают автомобили иностранные, ну, на наших предприятиях. Я думаю, нормально вот это, правильный опыт.
Ну много же машин ездит наших-то. Люди же все равно покупают их. Думаю, надо поддерживать любой ценой.
В принципе, я думаю, что стоит. В принципе, если покупать наши машины, то и деньги останутся, соответственно, в нашей стране. И, по-моему, наши машины, они для наших дорог лучше приспособлены. И запчасти не так уж дорогие, как на иномарке.
Нет, не стоит. Потому что надо полностью перестраивать всю эту автомобильную промышленность. Ту же пятерку, семерку, это с 70-х годов ее выпускает. Хотя тот же Volkswagen каждые 4 года полностью машину меняет. Придушить их надо, пусть думают головой. А то топ-менеджер поставил себе зарплату в 10 миллионов и это улыбается. Все равно купят, куда, мол, денутся.
Говорили жители Чебоксар. Алексей Львинсон, какие у вас данные? Вообще хотят россияне автопром поддерживать российский?
Знаете, это, поскольку от россиян здесь ничего не зависит, и решение поддерживать или не поддерживать принимают вне зависимости от того, что думает публика, то россияне, ну, как бы становятся безответственными в ответах на такой вопрос. И ответы зависят, даже вот как здесь в этом опросе мы видели, от идеологических причин. Если поддерживать, то не потому, что мне от этого будет лучше, а потому, что, ну, вот вообще это так надо. Ну, а если не поддерживать, то тоже вот по причинам, ну, что рыночные, так сказать, рыночная ситуация более благоприятна для нашей страны, чем не рыночная. Так что этот вопрос и вообще вопрос о том, чей автомобиль у нас будет, так сказать, господствовать на дорогах, это вопрос, который невозможно, которым не можно не быть неполитическим. Я не думаю, что это хорошо, но это факт.
Звонок у нас. Виктор из Москвы. Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, до каких пор мы можем талдычить одно и то же? Уважаемые господа, Россия поднимается, есть свои изобретатели, есть свои ученые. Вот я лично сам изобретатель, изобрел очень уникальный автомобиль. Сам себя заряжает, сам и себя везет. Где-то примерно около 5 лет вся эта система будет работать. Ну, Ну, когда начнут наши правители шевелиться, черт возьми, вы понимаете или нет? Почему же людей своих вы не забираете?
Спасибо, Виктор.
Ну, судьба изобретателей, и не только там чудаков, которые там неизвестно что сделали, вечный двигатель, но людей, придумавших какие-то эффектные, эффективные устройства, печально очень. Но, правда сказать, она печальна во всех обществах. В Советском Союзе индивидуальные изобретатели, в общем, очень мало что смогли сделать, хотя их было много. И в постсоветское время тоже. Их показывают по телевизору одна-две уникальных ручных изделия, и дальше ничего.
Я напомню, что мы продолжаем разговор на тему «Россияне-автомобиль» и ждем, уважаемые слушатели, ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И я задаю вам такой вопрос: какую роль в вашей жизни играет автомобиль? А к гостям у меня вопрос такой. Есть вот в том отношении к автомобилю, которое существует в России, что-то специфически российское? Вот понятно, например, что в 70-е, 80-е годы, да и раньше, когда для всего цивилизованного мира машина стала уже повседневной реальностью, для россиян она стала предметом роскоши, поводом для гордости, если она у человека была, и предметом зависти, если ее не было. Отец Евгений, вот как вы полагаете, что-то специфически российское есть?
Ну, я ведь не особо путешествовал по миру, и мне не с чем сравнить. Для разных людей машина является все-таки разным. Для некоторых людей машина – это больше, чем жена. А машина – это, можно сказать, его все. А для некоторых людей она так же функциональна, как и некоторые функции. Понятно, что если эта функция выполнена с комфортом и удобством, тоже хорошо. Весь вопрос, что, обладая удобствами, человек, в общем-то, не стал лучше и счастливее жить. Что стало чище душа, что улучшились отношения благодаря этому комфорту. Благодаря тем возможностям, которые дает автомобиль, вряд ли я не вижу изменений. Более того, я вижу, что автомобиль может вполне служить усилению чувства эгоизма.
Да. Ну, только дело в том, что обладание неудобствами или помещением неудобства также не улучшает человеческую душу.
Тут я согласен с вами, да. Конечно, да.
Ну, я просто хотел сказать, что вот по поводу ассоциации, чем, например, у россиян ассоциируются автомобили. Недаром у нас появилось такое сленговое слово, как «тачка». Автомобиль именно для перевозки чего-то, понимаете? То есть вот мы в основном как телегу часто используем, самодвижущуюся. Поэтому в сознании очень многих людей надо приобрести именно такую самодвижущуюся тачку. А я недаром все время пытаюсь сказать о безопасности, потому что все-таки мы практически не уделяем внимания этому аспекту и перевозим постоянно грузы, и себя тоже ассоциируем с грузами. И вот поэтому очень важно, чтобы в любом случае, когда мы обсуждаем хоть какой-то автомобиль, на первом месте все-таки обсуждался проблема безопасности, потому что, еще раз говорю, если мы сейчас возьмем статистику гибели на дорогах людей, то она, конечно, колоссальная. И поэтому, конечно, все здорово, что там надежность автомобиля, отремонтировать его, цвет, форма и так далее. Но безопасность должна быть на первом месте. И, кстати, насколько я, как автолюбитель, это знаю, интересуюсь, этому аспекту вот именно передовые автоконцерны уделяют особое значение, особое внимание. Потому что иначе ты автомобиль не продашь, если не будут соблюдены минимальные правила безопасности.
И Алексей Левинсон, вот специфически российское какое-то отношение к автомобилю присутствует, если сравнивать с западными странами?
Ну, вот мы обычно сравниваемся с Западом, хорошо бы сравниться еще и с Востоком. Ну, вот взять только наш Восток, каким, скажем, для россиян, именно для жителей Российской Федерации, РСФСР, скажем так, был Восток в лице Кавказа. Многие формы отношения к автомобилю нынешних россиян, может быть, их это сейчас обидит, но они пришли с Кавказа. Вот это первое, так сказать, автомобилизировалось у нас ряд, значит, закавказских республик, СССР и Прибалтика. Ну, те, которые сейчас за границами нашей страны. И часть отношения к автомобилю пришла и с той, и с этой стороны. Рациональное, аккуратное и так далее отношение западное, некогда прибалтийское, и престиж на первом месте, автомобиль дороже там всего остального, дороже действительно жены. Жены. Да, это вот, так сказать...
Белые Волги.
Это, да, это, ну, потому что для, это атрибут мужчины, как в свое время конь. Вот, так что специфики, собственно, российской, быть может, не так много. Но мне хотелось бы сказать еще об одной вещи, вот это связано и с нашим российским сегодняшним днем, и с вопросом о безопасности, о котором Алексей говорил. Это вопрос ответственности. Ведь безопасность других – это твоя ответственность в какой-то степени. Или солидарная ответственность, так сказать, или такая корпоративная ответственность автомобилистов по отношению к пешеходам. Очень важно, автомобиль, в общем, учит этому, и введенное обязательное страхование, вот это страхование, между прочим, гражданской ответственности. И хочешь, не хочешь, человека превращают вот в такого вот ответственного гражданина. Он может там по-человечески быть каким угодно, но он обязан купить этот полис, и он обязан в случае чего, то есть он платит в случае чего. Вот это постепенно, мне кажется, приучает людей к, ну, пользованию какими-то более современными механизмами, механизмами межчеловеческих отношений, как в том числе, например, кредит. Хотя на кредитах, как известно, сейчас многие очень пострадали.
Я напомню, что со мной в студии социолог Алексей Левинсон, психотерапевт Алексей Магалиев. По телефону участие в программе принимает протоиерей Евгений Пискарев. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. С пейджером. Мы научились делать хорошие грузовики. Доказательство Дакар. Для страны с бездорожьем, которая все время воюет, это необходимо. Легковушки – это все-таки ширпотреб. Пора признать факт и учиться у тех, кто умеет это делать, пишет Александр. А Вячеслав из Калужской области считает, что самый надежный вид транспорта – это, конечно, ослик. «Зачем изобретать велосипед?» – спрашивает другой Александр. «Все наши знаменитые машины прошлого, Победы, Москвичи, Жигули и так далее, взяты с западных образцов, всевозможных Опелей, Пежо, Фиатов».
Кроме Победы, да?
«По этой линии надо идти. Запретить нашему автопрому производить нынешние абсолютно неприличные машины и заставить купить на Западе лицензию на что-нибудь попристойнее». И звонок. Анатолий Сергеевич из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я вот хотел высказаться по поводу безопасности автомобилей. Я пенсионер, ну и как бы была мечта идиота купить иномарку, чтобы без забот ездить. До этого были у меня отечественные автомобили. И, ну, пришлось выбирать из многих машин, потому как жульничество при продаже машин во всех офисах, то есть обещают одно, потом продают другое, а недостаток денег не позволял выбрать самую хорошую машину. В конце концов, вот, купил «Шкода Фабия», и второй раз не могу пройти техосмотр. Кроме этого, все машины зимой продаются на летней резине. Так вот, не могу пройти второй раз техосмотр по тормозам. Значит, машина в Калуге выпускает. Значит, вот тормоза... И, кстати, в автосалоне говорят, что это не только у моей «Шкоды», но и у других такие же проблемы с тормозами. То есть на летней резине... с плохими тормозами покупаешь машину, и вот едешь на ней зимой по, значит, с гололедом дорогам через всю почти Москву. Ну да, вот какая безопасность.
Проблема, конечно, Анатолий Сергеевич.
Спасибо.
Кто-то сталкивался с таким проблемой?
Да, но странно, новые автомобили на 3 года освобождены от прохождения техосмотра, насколько я знаю.
Ну, вообще говоря, да. То есть
так что
первоначально
вот, или человек купил не, так сказать, машину не новую в салоне. Ну, не знаю.
Нет, первоначально делается техосмотр, когда покупается машина, а потом уже через 3 года его проходит. Давайте послушаем, что думают россияне о соблюдении правил дорожного движения. Почему в России так часто нарушают ПДД? На этот вопрос отвечают петербуржцы.
А потому что в России две беды – дураки и дороги.
На дорогах определенной категории людей есть такая у нас, да? Вот они ведут себя хамовато, вот поэтому так вот получается.
Потому что невнимательный народ. Ну а что еще?
Выходит, не думает о последствиях, вот и все.
Жить не хотят,
в этом нарушают.
Не знаю, потому что, видно, эти права покупают, поэтому и потом русский народ не дисциплинирован, но могут и пиво пить, и водку пить, и за руль садиться.
Русское лихачество, наверное.
Дороги плохие.
Практически молодежь.
молодежь у нас сейчас наркоманит, пьет. Наверное, поэтому. Единственное, вот да, был случай, сбили девочку, вот 16 лет. Вот мы хоронили. Сам водитель, он привез ее в больницу. Это единственный человек, наверное, единственный случай. А новым русским все равно, как ехать.
Вот у нас друга сбили в том году. Совершенно трезво шли. Успел свою женщину оттолкнуть, а сам попал под машину.
Больше всего от того, что пьяные и с похмелья. Я так думаю, поэтому. А у нас русские вообще пьют, сами знаете. Если он не пьян, то он обязательно с похмелья. Все, у него мозги не работают. Вот и все.
16 лет права теперь выдают?
Ну, это черта русских. Нарушать право дорожного движения.
Скорее всего, безнаказанность.
Делать нечего.
Нарушают, потому что разрешают нарушать. Только и всего. ГАИ не видит, не слышит. Потому что не боятся ничего. Ну, нарушил он, нарушил. Переехал перекресток на красный свет. Ну, кого-то задавил. Бывает.
Как это безответственность, я бы сказала, со стороны водителей. Нет уважения к пешеходам, даже друг к другу. Безнаказанность. Может быть, строже надо наказывать все-таки со стороны ГАИ. Очень много просто не умеет водить машину и не думает не только о своей безопасности, даже о безопасности пешеходов, других людей.
Да потому что водители уроды, а гаишники тем более.
Говорили петербуржцы. И попрошу комментарии. Отец Евгений, как вы полагаете, почему в России так часто нарушают правила?
Ой, ну, вы меня спрашиваете, а сразу про Россию.
Я вас как пешехода спрашиваю, между прочим.
Как пешехода, я же не автомобилист, а пешеход. Я могу только косвенно высказать мнение. Но действительно, много эмоций, много подавленных негативных эмоций, чувств. Вот что мы сейчас слышали, сколько боли в словах людей. Значит, тоже напряженность есть и у естественного автомобилиста. Каждый считает, что ну как-нибудь сойдет. Вот господин Левинцов сказал о том, что насаждается так вот с помощью автомобиля ответственность. Но ведь она насаждается, хочется выйти от ответственности, хочется не отвечать, хочется легкости, свободы и безответственности. Ну вот, ну так в России, это же ну, действительно так заведено. Но вот есть же те случаи, когда человек да сам привез. Понимаете, вот такая душа русского народа, все есть. Что с этим делать?
Звонок у нас Дмитрий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я москвич, водитель почти что с 40-летним стажем. Вот я хотел прокомментировать звонок в отношении человека, который мучается с прохождением техосмотра с тормозами. Значит, у меня большой опыт отношений с этими, так сказать, техническими инспекциями. Я бы посоветовал ему просто быть попринципиальнее. Я думаю, что это как раз тот случай коррупции, которая давно-давно процветает в этой системе. Просто ему намекают на то, чтобы он заплатил какую-то сумму, тогда у него все будет нормально.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. И я хотел бы вернуться к теме о нарушении правил. Алексей Левинсон, что вы об этом думаете?
Я скажу, что мне мнение, которое здесь удалось услышать, которое приходится слышать в наших исследованиях, ну, если можно так сказать, очень не нравится. Вот если люди, так сказать, свою национальную идентичность связывают вот с разгильдяйством и в каком-то смысле гордятся собой, и даже очень уважаемые голоса здесь прозвучали, где вот уж такие мы, ну что ж теперь сделаешь. Мне вообще эта постановка вопроса очень не нравится, потому что она звучит на всех уровнях. Мы сейчас и миру себя предлагаем вот так. Знаете, а вот такие мы. Вот вы нас такими вот черненькими давайте и полюбите. Мне кажется, что у нас есть люди и много таких людей, которые хотели бы, чтобы мы все были другими. И я надеюсь, что их желание когда-то исполнится.
Просто в нашей ментальности очень много подросткового, и подростковость, она как раз и проявляется в безответственности, неуважении друг к другу, малокультуре, безнаказанности, и вот эта подростковость, она, к сожалению, во всех сферах нашей жизни, в том числе неуважение к правилам, которые существуют, и попытка их каким-то образом обойти, и таким образом приобрести себе какую-то привилегию. Так что, к сожалению, такая невзрослость нашего менталитета.
Ну, а вось повзрослеем?
Ну, надеемся, что эволюция все-таки сделает свое дело.
И отец Евгений, прошу вас.
Ну, все дело в том, что есть ли у нас желание изменяться, есть ли у нас желание взрослеть, есть ли желание брать ответственность на себя. Конечно, признак взрослого человека – это способность отвечать за свои поступки, ну, хотя бы в юридическом аспекте. Но вот, понимаете, такой парадокс. Конечно, первые слова Христа, его проповеди – это о покаянии. Но ведь где покаяние? Вот в чем дело, дорогие мои. Самое такое больное место, что призывы покаяться остаются неуслышанными. И не исполняют и сами служители церкви. Что ж, вот опять к тому же приходим.
Потому что не повзрослели, естественно, только...
Ну да, вот этот тотальный инфантилизм.
Да, все правильно. Да.
Но, отец Евгений, ведь вы-то не такой, правда же?
Если бы я был бы не таким, по-моему, я еще хуже вообще.
Ну, что-то ладно, на самом деле ясно, что вы не такой. Не такие люди тоже есть, и пусть их голоса звучат громче.
Ну вот, скажем, ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения. Вот по вашим наблюдениям, Алексей Левинсон, действует это? Это действенные меры вообще в России?
Ну, я могу сказать, что вот действительно автомобилисты, насколько я понимаю, поскольку не просто ужесточили наказание, а там структурные изменения произошли. Вот выделены тяжелые нарушения, там, пересечение двойной осевой. Или еще там несколько. Ну, в самом деле, наверное, это на чем-то сказалось. Я не говорю там об одиозных эффектах, когда там на этом греют руки нечестные люди, но вот на поведении водителей это как-то сказалось. Я хотел бы вот радиослушателям показать некоторые данные. Вот у нас с 99 по 2007 год доля автомобилей, которые есть в семьях, почти не менялось. И с 2008-2009 год дали очень резкий рост. Вот мы сейчас свидетели, так сказать, новой ситуации на городских дорогах, и гораздо большее число людей находится за рулем. Это общество должно еще как-то освоиться с этим. В частности, выработать меры ответственности, меры поведения. Я хочу напомнить, что россияне нарушают правила дорожного движения, но соблюдают определенные социальные правила, которые регулируют их отношения как водителей. Ну, у пешеходов таких правил тоже много, просто о них никто не думает. Все понимают, этого пропущу, этого не пропущу, здесь можно толкаться, здесь нельзя. Мы ведем себя как пешеходы никак не лучше, чем в качестве автомобилистов. Просто об этом меньше говорят. Правила, социальные правила будут утрясаться.
А вот что нужно делать, на ваш взгляд, чтобы отношение к правилам дорожного движения, отношение к другим участникам движения на российских дорогах изменялось к лучшему? Алексей Магалиев, вот вы говорили о причинах. А что можно сделать?
Ну вот мы сейчас обсуждали как раз последний вопрос по поводу запретов, да, и они должны быть, безусловно, жесткие, они должны быть выполняться. Но только мы все должны, например, понимать, что да, правила ужесточаются, запреты становятся более жесткими, и ну, мы, во-первых, должны увидеть равенство исполнения всех этих правил, это раз, и второе, что даже если штрафы мы большие платим, то они идут в итоге на нашу общую безопасность. Чтобы, во всяком случае, люди понимали, что что-то меняется, потому что иначе запрет, который в итоге не возвращается людям, то есть в виде той же безопасности, да, люди воспринимают этот запрет как неработающий, и поэтому что он существует, что он не существует, они не видят в этом никакого смысла.
И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» передачу «Общественное мнение». В ней участвовали психотерапевт Алексей Магалиев, Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады и протоиерей Евгений Пискарев. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщения на пейджер, на наш форум в интернете или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».